Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы выходим в эфир во вторник, так как вчера был выходной. Но в понедельник прославляются все небесные силы бесплодные, наши ангелы-хранители. И в честь этого особого дня радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска называется «Архангельский глаз». С вами Варвара Преображенская. Сегодня мы побеседуем с настоятелем Харлампиевского храма протоиереем Евгением Старцевым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Варвара. Господь да хранит всех нас.
Завершается вторая неделя Великого Поста, она даже завершилась, и мы сегодня поговорим о святителе Григории Паламе, чей духовный подвиг вспоминает церковь в эти дни. Батюшка, кто этот святой? Каков его путь? Почему во вторую неделю Великого Поста мы вспоминали его? Это ведь не часто бывает, когда целая неделя посвящена одному лицу, святому человеку, часто событию или сюжету, а здесь ему.
Ну, неделя в понятии церковного календаря – это воскресный день. Это не вся седмица, а только воскресный день. И поэтому, когда мы говорим «неделя», мы подразумеваем прежде всего тот воскресный день, в который празднуется тот или иной праздник или святой. Вот поэтому неделя – это Григория Паламы, того самого удивительного святого, который, будучи монахом, с молодых своих лет, с 20 лет ушедшего постриг на святую гору Афон и подвязавшийся в одном из самых таких строгих монастырей Афонской горы, стяжал Дух Святой и через практику исихазма, через умную молитву постиг такие удивительные явления, которые нам, простым людям, может быть, малодоступны и, может быть, вовсе даже недоступны. Он стал понимать, что такое благодать Божия. Он ее увидел воочию. Он увидел тот свет, который исходил от Бога и освещал все вокруг него и самого его, безусловно. Он увидел любовь Божию в ее таком тонком, особенном свете. И когда возникла дискуссия, в церкви все время проходят дискуссии, в наше время тоже таких немало, всякого рода разговоров на разные темы. Да, это естественно. Когда возникла дискуссия о природе света, который озарил учеников, который взял с собой Господь на гору Фавор, Петра, Иоанна, Иакова, и преобразился перед ними, и они не в состоянии были смотреть на него, настолько этот свет был ярким, но не в физическом смысле, а в смысле духовном, вот тогда, на рубеже 11-12 веков, в церкви возник такой спор, дискуссия, когда люди стали говорить, а тварен ли это свет? Или он все-таки имеет другую природу?
А как понять, тварен? Как все другие это явления физические?
Да, как просто обыкновенное физическое явление, исходящее от источника света, которым, ну, говорили, может являться сам Господь. Конечно, когда на первый взгляд это может показаться именно так, и в толковании, при чтении Евангелия мы, в общем, читаем лишь только то, что ученики смотрели на ризы Христовы, и они были так белыми, что белильник их не может убелить, эти самые ризы настолько они были светлыми. Сама по себе идея Бога открыться перед своими учениками и показать им, каков может исходить от него свет – и который, в конце концов, станет своей природой вполне себе доступен и человеку, это замысел, который, в конце концов, приводит к главному смыслу в очеловечении Христа. Ведь он, помните, как говорит, потом позже апостол Павел сказал, что Бог сделался человеком, чтобы человек стал Богом. То есть сама по себе идея обожения человека, она может состояться только в свете нетварного света, то в свете любви Божией, которую материализовать и материальными параметрами, ну, никак не измерить. И поэтому, когда Григорий Палама вот эту дискуссию перевел именно в плоскость размышления о любви Божией, о особой заботе Бога о человеке, о обожение человека, собственно говоря, как идеи Божьей, да, его аргументы возобладали, и всем стало идти более. Нам теперь понятно, что это был не тварный свет, что это не был свет какого-то сияния, пусть даже солнца там, или какого-то источника физического освещения. Нет, этот был свет, который пронзает все и освещает все. А потом мы на литургии прежде священных даров возглашаем: «Свет Христов просвещает всех». Тот самый свет Христов, который позволяет нам услышать Бога, принять Его любовь и самим, в конце концов, стать способными любить Бога и ближнего своего. Это та ткань, которая не может простираться вот в плоскости или в параметрах физического измерения. А что, если человек не видит, предположим, по какой-то причине, потерял зрение или не имел его никогда? Неужели для такого человека кажется недоступным этот самый свет, свет любви Божией? Нет же?
Нет.
Нет. Да мы видим, как много говорит Спаситель, приводит примеров, когда он исцелял слепых во время своего земного служения. Чем он? Каким образом он это сделал? Да, он говорит, сотворил брение, но брение – это было такое физическое воплощение его действия, чтобы люди видели, что Господь действовал. Но сам факт прозрения человека, который был, как говорит нам Писание, слеп из детска, и когда фарисеи недоумевали, и родители недоумевали по поводу того, как же исцелился человек, да исцелился-то как раз этим светом нетварным, светом любви Божией, адресованный человеку. И обоженный человек, способный видеть не просто окружающее вокруг себя пространство, он способен был увидеть Бога потом в разговоре со Христом, который нашел его позже. Вот этот важнейший для нас смысл, который предлагает нам оставаться людьми и в то же время возрастать во Христе и приближаться к Нему, и в свете Его любви продолжить Его промысел о нас. Но без нас, без нашей воли это не получится, поэтому сама по себе идея нашего приближения к Богу, она возможна только в свете, в этом свете, в свете Его любви. Вот что такое природа нетварного света. И та самая дискуссия, в которую потом вошел Григорий Палама, это была все-таки дискуссия между людьми, смотревшими на мир плотскими очами, и теми, кто познал Бога, уходя в затвор, как Григорий святитель, да, как многие другие отцы. Я вот недавно прочитал одну статью, в которой один священник говорит, что Россию спасет исихазм. То есть спасут...
Умная молитва.
Спасут Россию те, кто будет вымаливать ее через умную молитву. То есть, опять же, возвращаясь к этому удивительному феномену и откровению Божьему такому, мы понимаем сегодня, что для нас вполне себе эта практика доступна, она очень востребована, она необходима сегодня, оказывается.
А что такое умная молитва? Простыми словами совсем.
Да, это молитва ума, освобожденного от мира, от его страстей, от его такого смрадного духа, который поглощает в человеке все и захватывает его, и в конце концов уводит от Бога. Ну, вот и апостол нам говорит, не любите мир и ничего в мире не любите, апостол Петр говорит. А апостол Яков говорит, запомните, прелюбодеи и прелюбодейцы, всякий, кто любит мир, тот враждует с Богом. И молитва поэтому умная, она доступна только тем, кто может отречься от мира. Может не всегда уйти из него физически, покинуть его, уйти в затвор, например. Нет. Но каждый, кто разлюбит мир с его ценностями, с его страстями и мерзостями, с его законом, подчиняющим нашу душу и определяющим у нас отнюдь не в обителях небесных, все, кто откажется от этого мира, способен будет приблизиться к Богу, а может даже удостоиться видения Его нетварного света, как наши святые, такие как Серафим Саровский, например. Помните, Мотовилов в рассказе о беседе с Серафимом Саровским очень подробно описывал то, что ему удалось увидеть. Или как Сергий Радонежский. Я думаю, многие святые, которые, удостоившись этого удивительного дара видения нетварного света и любви Божией через умную молитву, просто они об этом никому не рассказывают.
Почему его вспоминают именно во время Великого Поста? Есть связь когда человек во время поста ему легче может увидеть что-то, или наоборот труднее, или он к этому стремится?
Дело в том, что во время поста, как однажды выразился известный такой священник, протоиерей Дмитрий Смирнов, он говорит, во время поста все должны стать монахами на 40 дней. То есть пост, воздержание, молитва, то есть труд духовный, труд души, который вот нам предлагается церковью, Господь через церковь предлагает, он позволяет нам осмыслить и постичь многое из того, о чем мы даже не вспомним, может быть, во время нашей жизни вне этого времени. Поэтому, наверное, церковь, так сказать, предлагая чадам своим, находящимся в подвиге, поскольку пост — это подвиг, безусловно, предлагает нам и вот поразмышлять о великих наших подвижниках и одновременно с тем, что дается каждому из нас, молящемуся, осознающему, часто не осознающему те дары. А может быть, иногда наше умиление сердечное, оно и вызвано тем, что Господь светом своим коснулся нашего ума и сердца. Иногда люди приходят в храм Божий, там женщина одна подошла ко мне. Я, говорит, не понимаю, что у вас за храм, как не зайду, так плачу, просто плачу и все. Я говорю, так тебя Господь касается сердца твоего. Это умиление, которое связано с твоей любовью. Это не слезы отчаяния, это слезы умиления, слезы такой особой радости, любви ко Христу.
Ну, кому свет, кому слезы, получается.
А слезы через свет.
Тоже от света.
А тоже от света.
Вы упомянули про литургию прежде освященных даров, и сейчас как раз сказали про дары. Думала спросить в другом выпуске, но раз так, то, наверное, лучше сегодня. А во время поста ограничена у человека возможность участвовать в Евхаристии, получается, дней-то меньше, и литургия в расписании называется чуть по-другому. Литургия прежде освященных даров. Вот объясните, пожалуйста, в чем разница между... Литургия же она одна, как она тогда по-разному может называться, и почему во время поста ограничено принятие тела и крови Христова или человека?
Действительно, во время поста мы Евхаристию совершаем только в особые праздничные дни, ну, Благовещение, например, и в дни субботы и воскресенья. Литургия вообще в переводе с греческого означает «общее дело». И литургия прежде священных даров, она в себя не включает Евхаристию. Но как общее дело она совершается. И ее смысл заключается в том, чтобы предложить молящимся, постящимся людям прежде освященные дары, заготовленные и освященные на литургии Василия Великого воскресения. Они специально приготавливаются, потом находятся на престоле до среды и до пятницы. И потом предлагаются христианам для поддержки наших немощных сил. Потому что без причастия во время трудов поста, во время подвига, когда человек ограничивает свои возможные возможности физические, в смысле свои привычные для организма, может быть, какие-то блага, ограничивает свой рацион, свою, лишает себя какой-то, может быть, калорийной пищи там и так далее.
Силы ему все равно нужны.
Силы нужны больше не физического свойства, а духовного, потому что обязательно приходит искушение, обязательно. Приходит, и Господь начинает нас испытывать то ли болезнями, то ли какими-то нестроениями в нашей жизни. И подчас они кажутся человеку невыносимыми. И если человек церковен, если он верующий человек, он понимает, что надо у Господа и спросить врачевание нашей духовной немощи и разрешение наших проблем через его милость, через его нетварный свет.
Значит, литургии совершаются всего две, а то, что мы видим в среду и в пятницу, это продолжение, да?
Это продолжение
той литургии, которая была.
Все верно, можно и так назвать. Продолжение. Очень красивый чин, очень красивое пение, особый порядок ее. Этой службы, он более никогда не совершается. В другое время, вне поста, эта литургия прежде освященных даров не совершается. Вот, и она такая очень интересная, прям скажем. Она совмещается вместе с вечерней службой, такая есть вечерня. Очень красиво. Красиво и имеет очень серьезный смысл в себе. Всем советую.
Но она правда отличается.
Да.
Ну, как... Это правда. Даже для человека, который, может, не разбирается подробно, он заметит внешние отличия, да, точно. Еще сегодня мы хотели поговорить о теме детей и поста. наверное, радиослушателям интересно, как церковь сопровождает ребенка на протяжении поста, сопровождает ли она его, родителям какие советы дает, вообще постятся ли дети или нет.
Дети постятся в особо благочестивых семьях, иногда это практикуется в отдельных семействах, на усмотрение родителей и на усмотрение священников, которые окормляют эти семьи. Почас это бывает как раз семьи священников. Но дело в том, что дети ведь наши, они еще и учатся в школах, в техникумах, институтах там и так далее. То есть живут в среде, в которой понятие поста, так сказать, ну, недостаточно понятно. И дети должны знать с малого возраста, что пост – это великое благо и добрая, серьезная пора, духовная такая, особенно очищающая всех. И когда они видят на примере своих родителей, что взрослые к этому относятся весьма серьезно, они, конечно, в подражание своим родителям, а иногда, входя вот в эту традицию из детска, как нам говорит Писание, потом во взрослой жизни продолжают эту традицию. И пост ведь это не только воздержание в пище, это еще удаление от праздности, удаление от каких-то развлекательных таких привычных, может быть, форм, проявляет коротание своего времени. И дети с детства знают в церковной семье, что это не принято, не полезно быть праздными в эти дни. Обычно включаются телевизоры, сокращается время пребывания в интернете там и так далее. То есть дети видят, что родители заняты чем-то важным и серьезным. Но если родители не лицемерны, если они искренние, то дети, мне кажется, окажутся в таком...
Они тоже будут к этому тянуться.
В серьезном назидании, да.
А как вы думаете, батюшка? Вот вообще по-разному говорят, но я видела, когда люди скептически относятся, считая, что ребенок еще не дорос, возможно, до чего-то, и что он это не сможет почувствовать, прочувствовать. Как вы думаете, может ребенок, ну, на своем уровне, ну, на духовной жизни же у него есть, огромная она, вот может он на своем уровне пост пережить, в нем как-то прожить и, ну, вообще его принять?
Безусловно. Я знаю огромное число детей, как выросших уже, так и детей, которым сегодня немного лет, которые очень серьезно к этому подходят и относятся. И когда они приходят на исповедь, свидетелем которой я являюсь подчас, я вижу, что для них это не банальная какая-то формальная идея, задача, они очень серьезные. В общем, часто дети бывают даже серьезнее, чем их родители. Другое дело, что ребенок находится под очень серьезным давлением, развращающим его ум и вот разрушающим его цельность.
Это давление больше, чем давление на взрослого человека?
Ребенку устоять тяжелее. Устоять ему тяжелее, потому что если нет в семье вот этой единодушной духовной жизни, то ребенок может оказаться предоставлен сам себе, и устоять им будет очень непросто. Соблазнов очень много. Да дело даже не в соблазнах, соблазны есть у всех. Но для того, чтобы устояться в вере, нужно иметь очень серьезный внутренний ресурс. И его этот ресурс, потому что ребенку придется себя позиционировать в окружающем пространстве иначе, не так, как это, жить иначе, не так, как живут его сверстники.
Это будет заметно.
И это будет заметно. Вот, если он, ну, учится в гимназии православной, то это хорошо, но таких детей всего несколько десятков, по сути дела. А остальные тысячи и тысячи детей в нашем городе, они лишены вот этой благодатнейшей, такой благодатнейшей идеи смысла, что нужно спасать душу, что нужно бороться со страстями, что нужно внимательно наблюдать за своей совестью, что нужно, особенно в пост, поревновать о исповеди и спросить прощения, ну и так далее. То есть мобилизовать свое внутреннее духовное содержание, жизнь своего сердца, к исправлению себя и всего вокруг себя. И без общения с Богом тем более это невозможно. Обрести Бога, наконец. И чем раньше ребенок будет погружен в эту идеологию, тем легче ему будет входить в серьезную духовную жизнь взрослого человека. Там будут другие проблемы. И я знаю это по детям своим, что когда мы постились, постились и они. И они сейчас, слава Богу, все это прекрасно понимают. И каждый в свою меру постится. И я думаю, что время поста, детского поста для них не прошло напрасно.
Про детский пост, кажется, хорошо написал Шмелев в «Лето Господне» у него. Каждая глава посвящена одному дню Великого Поста, а повествование идет от лица мальчика совсем маленького, который это так все переживает живо. Наверное, правда, даже искренне, чем взрослые люди. И еще один вопрос, батюшка. Теперь уже про таинство соборования. В каждом храме в период поста выбраны несколько дат и время, в которое даже оповещаются люди о том, что будет проводиться такое таинство. Но не все ведь понимают его смысл и что оно значит. Какая к нему подготовка необходима? В народе бытует мнение, что на соборование приходят те, кто болеет. Вот правильно ли оно? И что это значит?
Ну да, вообще принято в народе считать, что хорошо бы пособороваться, когда ты болен. Или достиг времени Великого Поста, дожил, так сказать. Но если мы слушаемся смысл Евангелия и апостола, который предлагается нам во время соборования, а Евангелие, апостол и молитва читается 7 раз во время соборования, вот там мы говорим, слышим, что апостол предлагает нам: «Аще болен, призови пресвитера церковные, и помажут тебя елеем, и сотворят над тобой молитвы». И, оказывается, будут прощены грехи человеку. Грехи, которые он сотворил осознанно, неосознанно. Апостол Яков об этом говорит. И важно, что эта практика доступна людям, которые находятся вот как раз в молитвенном делании. К сожалению, бывает так, что иногда прибегают к этому даже не прихожане, случайные люди рядом с церковью каким-то образом, так сказать, находящиеся как некой процедуре, что-то вроде медицинской процедуры. Но мы стараемся развеять такое представление людей об этом таинстве, предлагая людям прежде все-таки поисповедоваться. Причем в нашем храме это обязательно. Прежде чем собираешься собороваться, ты должен покаяться. То есть примириться с Богом и спросить у Него прощения. И потом только, очистившись вот душою, и спросить у Него благословения, и попросить у Него там прощения грехов. Будем ли мы исцелены, мы не знаем после соборования, хотя таких случаев им же не с числа называется, потому что я знаю случаи, когда люди умирали буквально, и они, эти люди, слава Богу, живы теперь. Наверное, даже кто-то услышит наш сегодняшний разговор. Я к вам обращаюсь, дорогие мои. Когда после соборования человек обретает силы и выздоравливает. Просто выздоравливает, и все. Находясь на смертном одре, в буквальном смысле. Но бывало так, что и человек, пособоровавшись, отходит в мир иной. Но прощенным же отходит, в конце концов, покаявшись. И по молитве священников такой человек бывает прощен, может быть, даже в грехах, в которых он по какой-то причине забыл покаяться, может быть, в силу возраста, лет и так далее. Поэтому это таинство, которое необходимо нам для восполнения наших сил и возможностей, утраченных нами по причине нашего там возраста или слабоумия, например, какого-то возрастного и так далее. Господь снисходителен к нам, Он любит нас. Поэтому все необходимое для спасения души и врачевания тела Он нам дает с избытком.
А почему называется так? И что, собственно, происходит? Там ведь помазание определенное.
Да, 7 раз помазываются елеем молящиеся. Но служба совершается соборно. У нас или 3, или 7 священников. То есть соборная молитва священников, она вот это соборование собой олицетворяет.
Соборная молитва всегда сильнее, чем личная?
Ну, конечно, там, где 2 или 3. «Во имя Мое там и я посреди них», сказал Господь в Писании Своем.
И из подготовки человек должен исповедоваться.
Да, должен поисповедоваться, то есть, а потом причащаются люди. То есть они церковные люди, живут обычной церковной жизнью, слава Богу. Но во время поста, Великого поста особенно, эта жизнь имеет свои особенности, конечно.
Хорошо, спасибо, батюшка, за ответы на наши вопросы. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте, сообщество Харлампиевский храм, или обратиться по телефону редактора. 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев и я, Варвара Преображенская. Всего вам доброго.
Храни Господь и Матерь Божия, братья и сестры, всем молящимся, всем пребывающим в посте и молитве от меня низкий поклон. Благодарю вас за молитвы и за ваш ревностный труд в деле спасения вашей души и заботе о ваших близких. Божья помощь вам, дорогие мои.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма, города Иркутска.